Здравствуйте, друзья-радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня у меня, друзья, в руках письмо от Риты Яковлевны из города Киева. Рита Яковлевна написала нам довольно длинное письмо, и я, к сожалению, не смогу полностью его прочитать. Рита Яковлевна рассказывает, что, будучи больной, она стала искать врачей, приехавших из Запада и открывших миссию святого апостола Луки при Евангельской Баптистской церкви на улице Пухова в городе Киеве. Там познакомилась с верующими людьми и стала посещать богослужения, хотя и редко. После этого она уверовала, хотя и были большие переживания и недопонимания. Пока не стала серьезно изучать Библию вместе с нами в нашей программе «Библейские лекции», а конкретнее пока не поняла послание апостола Павла к римлянам. Теперь она пишет так: «Сегодня я горячо благодарю Бога, что верую, что Господь простил меня, мои грехи, и открыл путь к спасению и жизни вечной через принятие и прославление Иисуса Христа через покаяние и смирение. Великое счастье, что Господь стал моей крепостью и опорой, что я поклоняюсь Ему. Аллилуйя». Кроме этого, Рита Яковлевна пожелала поделиться с нами своими интересными критическими замечаниями, и она пишет так: «Не удержусь одного критического замечания, имеющего отношение ко всем западным проповедникам. Все западные проповедники обличают и ругают при случае и без случая коммунизм. У нас был недоразвитый еще социализм, но дело не в идеологии, а в людях, как говорит одна моя приятельница. Ругают коммунизм, делая вид, что не замечают, как со сменой коммунизма на свободный рынок, воцарение денежного мешка, у нас ощутимо прибавилось греха, горя, позора, болезней, и сильно поубавилось потребление пищи, питья, поубавилось и работы, а у работающих заработной платы. Да им и вообще не выплачивают ее месяцами и годами. А вы, конечно, знаете, что Господь заповедовал наемнику отдавать его плату до захода солнца. И что же? Прежние борцы за права человека воды набрали в рот, молча наблюдают за издевательством над людьми, а то и молча набивают свои карманы и банки, награбленной у наших наемников их платой, как швейцарские банки в недавнее черное время набивали свои кладовые еврейским золотом, и совсем уже недавних пор знает мир об этом». Пожалуйста, не присоединяйтесь к лицемерам и фарисеям, ввиду нас, больных, с тоской и ужасом, наблюдающих еще более больных. Я прошу вас воздерживаться от категорических утверждений о мире. Он повсеместно греховен, и в результате вторжения западной свободы, вседозволенности, западной демократии, беспрерывных дорогостоящих выборов западного рынка мамоны, 90% нашего населения попали из огня в полумя, очутились, можно сказать, в положении больного нищего первой части притчи о богаче и о бедном Лазаре. Нам очень больно от этих свобод, демократий, рынка и от Чернобыля. И вся наша надежда не на мир, а на нашего праведного и милосердного Господа. Все упирается сегодня, как всегда, в отсутствие смирения и страха Божьего. И нам всем сегодня нужно чистосердечно покаяться, как Иову, и да простит нам Господь по милости Своей во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Господь. С уважением, Рита Яковлевна. Так пишет, друзья, свои заметки критические Рита Яковлевна. Уважаемая Рита Яковлевна, большое благодарение вам за ваше письмо и за ваше интересное и важное свидетельство из вашей жизни. Я с вами полностью согласен, что касается самой темы, вами описанной, но не согласен вашей критической заметкой, что, мол, все западные проповедники обличают и ругают при случае и без случая коммунизм, мол, делая вид, что не замечают всего того, что происходит при системе свободного рынка, то есть капитализма. Я лично думаю, Рита Яковлевна, что не все проповедники делают это, и не все делают вид, что не замечают. Я лично знаю многих, которые и здесь, на Западе, постоянно напоминают широкой публике о грехах капиталистического общества, и эти проповедники, поверьте мне, здесь не очень любимы. Рита Яковлевна, я могу сказать о себе, что не раз обличал в моих проповедях и указывал на грехи идеологии как левого движения, так и правого. Не раз я указывал, что все системы политические – это человеческие системы, и я прекрасно вижу всю гниль, которая вошла со свободой слова в наши страны. Люди приняли свободу слова как полнейший либерализм и разврат морали и всех духовных ценностей. Рита Яковлевна, я уверен, что есть еще много прекрасных проповедников истины, и молюсь о том, чтобы еще многие могли ясно и четко проповедовать не слово человека, а слово Господа Бога. Я знаю вашу боль и знаю ваши переживания, и, как вы пишете, пожалуйста, не присоединяйтесь к лицемерам и фарисеям, ввиду нас, больных, с тоской и ужасом наблюдающим еще более больных. Я прошу вас воздерживаться от категорических утверждений о мире, он повсеместно греховен». Рита Яковлевна, я полностью с вами согласен и могу еще раз сказать, что мир этот проходит. Все идеологии, правительства и государственные деятели приходят и уходят, а остается всегда истина, остается Господь и Его Слово. Именно эти ценности мы должны постоянно проповедовать, независимо от тех обстоятельств, которые нас окружают. Рита Яковлевна, я очень благодарен вам за это важнейшее напоминание. В начале письма и в конце вы пишете о болезни вашей мамы и вас самих и просите, чтобы мы молились. Я буду иметь это в виду, вашу просьбу, и я уверен, что многие слушатели присоединятся к нашим молитвам. Наша поместная церковь тоже будет об этом молиться. Пусть Господь вас благословит. Рита Яковлевна. Друзья, после этого комментария к письму из города Киева от Риты Яковлевны я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу библейской лекции. Как хорошо было с вами уже встретиться в нашей первой части этой программы. Сегодня мы рассмотрим тему «Сын Божий уплатил за церковь». Эта тема, друзья, взята из послания к Ефесянам. первая глава. Мы все еще с вами находимся в первой важной, я бы сказал, важнейшей главе послания апостола Павла к Ефесянам. Вместе с тем мы коснемся великого события искупления нас кровью Иисуса Христа. Разрешите мне прочесть 7 стих из 1 главы послания к Ефесянам, где говорится: «в котором», то значит во Христе, «мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Уважаемые слушатели, вы знаете, в вечности Бог избрал, предопределил и сделал нас приемлемыми в возлюбленном, то есть в Иисусе Христе. И мы входим из вечности во время, где планы Бога Отца были переданы в руки Христа, который с ними продвинулся в пространство и время, чтобы осуществить создание Церкви. Мы, друзья, имеем исторический факт, что Иисус Христос родился около 2000 лет тому назад, Бог вошел в человечность, родившись как человек. И после своего 33-летнего пребывания на этой земле умер на кресте, был погребен, воскрес в теле и вознесся в небо. Это, друзья, исторические факты, которые дает нам Слово Божье. Будучи здесь на земле, Христос искупил нас своей кровью. Это нечто, это очень непопулярно сегодня. Люди любят красивую религию, такую религию, которая апеллировала бы, взывала бы к их эстетической, склонной к красоте природе. Крест Христов не апеллирует к ним. Он кажется слишком низким для гордого человека. И все же имеются религии и церкви, которые обращаются к старой природе человека, надеясь возбудить в ней высокие благородные порывы духовного характера. В их призывах отсутствует указание именно на искупительную кровь Христа там, на кресте. Такие проповедники никогда не достигнут людей Словом Божьим на спасение. Только кровь Иисуса Христа является полной ценой за наши грехи, слушатели, и в ней мы имеем искупление. После того, как Бог Отец приготовил план, Сын Божий пришел на эту землю, чтобы своими гвоздями, пронзенными руками создать церковь. Весь контекст Ветхого Завета выставляет на показ искупление грехов кровью жертвенных животных. Но это не могло удалить грехов, как вы знаете, из Ветхого Завета. Только Христос мог совершить полное искупление. В послании к евреям в 10 главе, 6 по 13 стихи, говорится об этом следующее: «Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал», это говорит Христос, «вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы поставить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Теперь, друзья, возвратимся к 6 стиху снова, к посланию к Ефесянам 1 главы, где говорится: «Бог облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление». Слушатель, мы приняты Богом возлюбленным, то есть во Христе Иисусе. А искупление? Искупление – это самое первостепенное дело, которое совершил Христос. И из-за этого Христос пришел на землю, друзья. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить и отдать душу свою для искупления многих. Читаем в Евангелии Матфея, 20 главе, 28 стих. Да, друзья, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот какова цель прихода Иисуса Христа на эту землю, друзья. Он пришел заплатить цену за ваше и за мое искупление. Мы были рабами греха, и Христос пришел освободить нас и уплатить за нас цену нашего искупления. Вы знаете, друзья, в греческом языке имеется три слова, которые переводятся по-русски одним словом «искупление». Греческое слово «агоразо» означает «покупать на базаре». Это слово употребляется, например, в первом послании Коринфянам, в 6 главе 20 стих, где говорится: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Второе греческое слово «экзагоразо» означает «выкупить нечто из базара для личного употребления». Это слово употребляется в послании к Галатам в 3 главе 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это означает, слушатели, что Христос искупил нас так, что мы не будем снова выставлены на продаж. Он уплатил за нас цену и забрал нас из рынка этого греховного мира, слушатели. Мы теперь принадлежим Ему. И третье слово греческое для искупления есть «аполутрозис», которое употреблено здесь в 7 стихе. Оно означает «освободить человека посредством выкупа и сохранить его в свободе». В Евангелии от Луки в 21 главе мы читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Здесь искупление, или в данном случае избавление, означает, что вместе с выкупом совершается и освобождение после уплаты цены. Итак, друзья радиослушатели, человек, мы знаем, продан греху, находится в рабстве греха. Вам стоит только посмотреть вокруг, чтобы убедиться именно в этом. Человек является испорченным, растленным грешником, и он не может делать ничего другого, кроме греха. Почему? Потому что он раб греха. И вот Христос пришел уплатить цену за освобождение человека. Это то, что Господь Иисус имел в виду, когда говорил: «Итак, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 36 стих. Да, друзья, искупление – это и есть освобождение из рабства греха. «Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. Но если кто-то другой будет вас освобождать, вы никогда не освободитесь от греха». Грех может только простить Христос. Он взял грехи ваши и мои на Себя. И там, на кресте, Он уплатил Своей драгоценной кровью, друзья, уплатил за вас и за меня. Итак, слушатель, подходя к середине нашей библейской лекции, я делаю эту паузу для тех, кто, может быть, только что подключил свой приемник к нашей передаче и не знает, где он находится. Хочу напомнить, что вы, друзья, находитесь в программе, присутствуете в программе «Библейская лекция». «Библейская лекция» выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. С вами, с этой стороны эфира, Александр Захария. Друзья, мы продолжаем нашу передачу и изучением Священного Писания Библии, а именно послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава. Мы остановились на 6 и 7 стихах, где говорится именно о искуплении. Мы только что сказали, что искупление и освобождение – это, можно сказать, одно и то же, или же одна и та же тема, потому что мы не будем свободны без искупления. То есть Христос искупил нас из смерти греха. Он искупил нас на кресте. Он уплатил своей жизнью, своей кровью там, на кресте, друзья. Он стал этим агнцем Божьим, о котором говорит Слово Божье. Искупление кровью Его, этой ценой крови Своей Он уплатил, чтобы купить нас. Апостол Петр говорит так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Слушатели, кровь Христа более ценна, чем серебро и золото, конечно. Слово Божье говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. Да, без пролития крови не бывает прощения. Это ветхозаветный принцип, который применим для всей человеческой расы от Адама до последнего человека. Мы искуплены не кровью животных, она, конечно, бессильна искупить нас, хотя человек старался принести именно животных, чтобы эта кровь была заместительной жертвой. Но, слушатели, мы искуплены драгоценную кровью Христа, которая в самом деле очищает нас, приняв все это по вере, приняв это как спасительную, искупительную жертву. Прощение грехов не является актом снисходительного какого-то божества, движимого чувством справедливости, праведности или святости. Прощение, друзья, покоится на пролитие крови. Оно не отменяет наказание за грех, но перекладывает его с одних плеч на другие. Смерть Христа и пролитие Его крови есть основание для прощения, без чего истинное прощение невозможно. Здесь мы должны видеть различие между человеческим и Божьим прощением. Они не одинаковы. Человеческое прощение покоится на факте, что наказание заслужено, но им игнорируют, и это считают прощением. Бог же святой и праведный, друзья радиослушатели, Божье прощение основано на факте, что наказание должно быть приведено в исполнение, и цена его должна быть уплачена. И действительно, Христос понес на себе наши грехи и наказание за них. Он уплатил цену прощения. Господь Иисус сказал своим ученикам: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие Луки, 24 глава, 46 и 47 стихи. То же самое говорит Павел в послании к Колоссянам в 1 главе. «В Сыне Божьем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, друзья». Дальше идут слова «по богатству благодати Его». Слушатель, Бог богат благодатью, и Он действует соответственно с этим. Он может прощать грехи, потому что Он богат. Богат благодатью. У Него достаточно благодати, чтобы спасти вас и сохранить вас в спасении. Если вы придете к Нему в покаянии и с верой в искупительную жертву Христа, Он обогатит вас прощением грехов и вечной жизнью. Друзья, наш Бог богат. И здесь мы видим, что Сын Божий сделал для Церкви. Он искупил нас Своей кровью, открыл нам тайну Своей воли и награждает нас наследством. Во Христе Бог дает нам все, не требуя от нас взамен ничего. Он делает нас полностью свободными и не связывает нас никакими обязательствами. Но Его любовь, наполнившая наше сердце, рождает в нас чувство благодарности Ему. И эта благодарность проявляется в нашей готовности служить Ему и быть послушными Ему, Его Слову. Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Это не требование, друзья, но предложение при условии «если вы любите Меня». Друзья, если вы любите Его, Он хочет, чтобы вы служили Ему. Он хочет, чтобы вы последовали Его Слову. Он хочет, чтобы вы всегда были верными Ему. Он хочет, слушатели, чтобы вы любили Его. Но если вы не любите Его, тогда забудьте об этом служении. Только то, что побуждается любовью к Нему, принимается им. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Во время рабовладельчества одна девушка, рабыня, продавалась на торгу. Какой-то человек из добрых побуждений, видимо, решил купить ее и торговался за нее до последнего. Он уплатил цену за нее, повернулся и стал уходить. Девушка пошла за ним. Он обернулся и спросил, зачем она следует за ним. «Ты теперь свободна», — сказал он ей. Но девушка повалилась перед ним на колени и в слезах сказала: «Я хочу вечно служить тебе». Так и мы, будучи освобождены с жертвой Иисуса Христа от рабства греху, если мы любим нашего Искупителя, будем служить Ему, друзья. Он ставит единственное условие – «если любите Меня». Любим ли мы Его настолько, слушатели, чтобы в нас родилось желание служить Ему? Любим ли мы Его настолько, друзья? Если нет, проверим нашу веру. Господь да благословит вас и даст вам уразуметь глубину любви Божьей. Друзья, на этом пока все. Слушатель, я надеюсь, что у вас начался появляться интерес к Слову Божьему. И если это так, то вы можете встретить нашу программу «Библейская лекция» в это же время, на этой же волне, ежедневно. Она может помочь вам лично в духовном поиске. В этом путешествии по страницам книги книг с вами был Александр Захария. До следующей встречи! 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До свидания.